Глава 21. Милорд и миледи.
Простите, наша мама, но не могли бы вы одолжить мне мою жену на полчаса? Пришел наш багаж, и я переворошил все парижские наряды Эмми, но не нашел тех вещей, которые мне нужны, — сказал Лори, когда на следующий день вошел в гостиную семейства Марч и обнаружил, что миссис Лоренс сидит на коленях у матери, словно снова стала малышкой.
«Конечно. Иди, дорогая, я забыла, что у тебя есть другой родной дом, кроме этого».
И миссис Марч пожала белую ручку с обручальным кольцом на пальце, словно прося прощения за жадность материнской любви.
«Я не прибежал бы, если бы мог справиться сам. Но я могу обойтись без моей маленькой женщины не больше, чем флюгер без ветра», — предложила Джо, когда он сделал паузу в поисках подходящего сравнения. Она снова стала прежней бойкой Джо с тех пор, как Тедди вернулся домой. «Вот именно. Эмми заставляет меня указывать на запад и лишь время от времени поворачивает на юг. И не было ни одного порыва восточного ветра с тех пор, как я женат. Не знаю ничего насчет северного, но, кажется, он тоже вполне здоровый и благотворный. А, миледи?»
«Пока погода прекрасная. Не знаю, сколько так продержится, но я не боюсь бурь, потому что учусь вести мой корабль. Пойдем домой, дорогой. Я найду твой сапожный крючок. Я полагаю, что именно его ты разыскивал в моих вещах». «Мужчины такие беспомощные, мама», — сказала Эмми с видом почтенной дамы, чем привела в восторг своего мужа.
«Что вы собираетесь делать, когда устроитесь на месте?»
— спросила Джо, застегивая плащ Эмми, как прежде застегивала ее переднички.
«У нас есть планы. Пока мы не хотим много об этом говорить, потому что мы такие новые метлы, но бездельничать не собираемся».
«Новые метлы» — намек на пословицу «новая метла чисто метет».
«Я войду в курс дел дедушкиной компании и буду работать с таким рвением, чтобы он восхитился и понял, на что я способен. Мне нужно такое занятие. Я устал бездельничать и собираюсь работать как мужчина».
«А Эмми, что она намерена делать?» — спросила миссис Марч, очень довольная решимостью Лори и энергией, с которой он говорил.
«Когда мы нанесем визиты вежливости и покажем всем нашу лучшую шляпку, мы поразим вас изяществом и гостеприимством нашего особняка, великолепием общества, которое мы соберем вокруг нас, и тем благотворным влиянием, какое будем оказывать на мир в целом». «Вот так. Не правда ли, мадам Рекамми?» — спросил Лори, добродушно поддразнивая Эмми.
«Мадам Рекамье?» Настоящее имя Джулия Бернар, 1777-1849, хозяйка известного парижского литературного салона.
«Время покажет. Пойдем, насмешник, и не шокируй мою семью, обзывая меня в их присутствии», — ответила Эмми, решившая, что сначала должен быть дом и хорошая жена, прежде чем создавать салон в качестве королевы общества.
«Как эти дети счастливы вместе!» — заметил мистер Марч, когда юная пара ушла.
Ему было трудно опять погрузиться в своего Аристотеля. Аристотель, 384-322 до новой эры, греческий философ и мыслитель.
«Да, и я думаю, так будет и дальше», — добавила миссис Марч со спокойствием лоцмана, который благополучно привел корабль в порт. «Я знаю, что будет. Счастливая Эмми!» И Джо вздохнула, а затем оживленно улыбнулась
увидев, как профессор Байер открывает калитку нетерпеливым толчком. В тот же вечер, когда его опасения относительно сапожного крючка рассеялись, Лори неожиданно сказал своей жене, которая порхала с места на место, расставляя и развешивая свои художественные сокровища.
«Миссис Лоренс!»
«Милорд!»
«Этот человек собирается жениться на нашей Джо!»
«Надеюсь. А ты, дорогой?»
«Что ж, любовь моя, я считаю его славным малым, в самом полном смысле этого выразительного словосочетания. Но я хотел бы, чтобы он был немного помоложе и гораздо богаче».
«Ну, Лори, не будь слишком привередливым и чересчур практичным. Если они любят друг друга, совершенно не важно, ни сколько им лет, ни насколько они бедны. Женщины никогда не выходят замуж из-за денег». Эмми спохватилась, когда эти слова вырвались у нее, и взглянула на мужа, который ответил с коварной серьезностью.
«Конечно, нет. Хотя можно услышать иногда, как очаровательные девушки говорят, что собираются это сделать. Если мне не изменяет память, ты некогда думала, что твой долг — сделать хорошую партию. Этим объясняется, возможно, почему ты вышла замуж за такого никчемного человека, как я».
«О, мой дорогой мальчик, не говори и не говори так. Я забыла, что ты богат, когда говорила «да». Я вышла бы за тебя, даже если бы ты не имел ни гроша. И иногда мне хочется, чтобы ты был беден, чтобы я могла показать тебе, как сильно тебя люблю». И Эмми, которая была очень величественной на людях и очень нежной дома, представила убедительные подтверждения своих слов. «Ты ведь не думаешь, что я то корыстное существо, каким когда-то пыталась быть, правда? Ты разобьешь мне сердце, если не поверишь, что я с радостью согласилась бы грести с тобой всю жизнь в одной лодке, даже если бы ты был перевозчиком на том озере».
«Разве я идиот или скотина? Как мог бы я думать так, когда ты отказала более богатому, чем я, человеку, ради меня, и теперь не позволяешь мне дать тебе и половину того, что я хотел бы дать, когда у меня есть на это право? Девушки поступают так каждый день, бедняжки, и их учат думать, что в этом их единственное спасение, но тебе давали лучшие уроки. И хотя я боялся за тебя одно время, я не был разочарован, потому что дочь была верна тому, чему учила ее мать. Я так и сказал нашей маме вчера, и она была так довольна и благодарна, словно я дал ей чек на миллион, чтобы потратить на благотворительность. Но вы не слушаете моих нравоучительных рассуждений, миссис Лоренс».
И Лори умолк, потому что у Эмми был отсутствующий взгляд, хотя ее глаза были устремлены на его лицо. «Да, я слушаю, и в то же время любуюсь ямочкой на твоем подбородке. Я не хочу сделать тебя самодовольным, но должна признаться, что я больше горжусь моим красивым мужем, чем всеми его деньгами. Не смейся, но твой нос — такое утешение для меня». И Эмми нежно провела по его прекрасной форме носу с удовлетворением художника. Лори получил немало комплиментов за свою жизнь, но ни один не пришелся ему по вкусу больше, чем этот. Что было ясно видно, хоть он и посмеялся над странным вкусом своей жены. Он еще смеялся, когда она сказала медленно: «Могу я задать тебе вопрос, дорогой?»
«Конечно».
«Тебе будет неприятно, если Джо выйдет замуж?»
«О, вот в чем причина беспокойства. А я думал, что-то не так с моей ямочкой. Я не собака на сене, а счастливейший человек на свете, и уверяю тебя, что смогу танцевать на свадьбе Джо с легким сердцем. Ты сомневаешься, дорогая?»
Эмми взглянула на него и осталась довольна. Последние ревнивые страхи исчезли навсегда. и она поблагодарила его с выражением любви и доверия на лице.
«Хорошо бы сделать что-нибудь для этого замечательного профессора. Не могли бы мы изобрести какого-нибудь богатого родственника, который любезно умер бы в Германии и оставил ему кругленькую сумму в наследство?» — сказал Лори, когда они начали прохаживаться туда и обратно по длинной гостиной, рука об руку, как они любили делать в память о прогулках в саду замка. «Джо выведет нас на чистую воду и все испортит. Она им очень гордится и сказала вчера, что, по ее мнению, бедность — это прекрасно». «О, добрая душа! Она не будет так думать, когда будет иметь ученого мужа и десяток маленьких профессорят, которых нужно кормить. Мы не станем вмешиваться пока, но выждем удобный случай и окажем им добрую услугу против их желания. Я отчасти обязан Джо моим образованием. А она считает, что люди честно должны платить свои долги, так что я сумею ее на этом перехитрить».
«Как это чудесно! Иметь возможность помогать другим, правда? Это всегда было моей мечтой, и благодаря тебе мечта осуществилась».
«О, мы сделаем много добрых дел, не правда ли? Есть разновидность бедности, которая вызывает у меня особенное желание помочь. Явно нищие получают помощь, но бедным благородным людям приходится скверно, потому что они не попросят, а богатые не осмелятся предложить им воспользоваться благотворительностью. Но есть сотни способов помочь им, если только знать, как сделать это деликатно, чтобы не обидеть. Должен сказать, что я охотнее помогу бедному гордому джентльмену, чем сладкоречивому нищему. Я полагаю, что это неправильно, но я поступаю так, хотя это и труднее.
Потому что, чтобы поступить так, нужно быть джентльменом», добавил второй член общества взаимного восхищения.
«Спасибо. Боюсь, я не заслуживаю такого приятного комплимента. Но я хотел сказать, что в то время, когда я бездельничал за границей, я видел немало талантливых молодых людей, приносящих всякого рода жертвы и переносящих подлинные тяготы жизни, чтобы осуществить свои мечты. Замечательные люди. Некоторые из них мужественно трудятся, без денег и друзей. Но столько в них смелости, терпения и целеустремленности, что мне было стыдно за себя, и очень хотелось оказать им добрую услугу. Это люди, помогать которым — благодарный труд. Если у них есть таланты, то это честь — иметь возможность оказать им поддержку и не дать этим талантам погибнуть или поздно проявиться только из-за того, что у этих людей не было куска хлеба. Если же талантов нет, то это удовольствие — утешить бедные души и не дать им впасть в отчаяние, когда они это поймут.
Да. И есть другая разновидность бедняков, которые не могут просить и страдают молча. Мне кое-что известно об этом, так как я сама принадлежала к этой разновидности, пока ты не сделал меня принцессой, как король нищенку в сказке. Целеустремленным девушкам приходится нелегко, Лори. И часто им приходится смотреть, как уходит юность, здоровье и драгоценные возможности только из-за того, что не нашлось никого, чтобы немного помочь в нужную минуту. Люди были очень добры ко мне. И всякий раз, когда я вижу девушек, которые сами пробивают себе дорогу, как это делали мы, мне хочется протянуть руку и помочь так, как помогали мне.
И ты поможешь им, как добрый ангел. Ты и есть ангел, — воскликнул Лори, решив в пылу филантропического рвения основать и обеспечить постоянным доходом учреждение для оказания помощи молодым женщинам с художественными склонностями. Богатые люди не имеют права сесть и наслаждаться, или копить деньги, чтобы потом кто-то бросал их на ветер. Гораздо разумнее мудро тратить их, пока ты жив, и радоваться, что делаешь счастливыми ближних, чем оставлять кому-то наследство. Мы будем сами жить хорошо и доставим себе дополнительное удовольствие, щедро делясь с другими. Ты согласна быть маленькой Даркас, что ходит повсюду, раздавая дары из большой корзины и наполняя ее добрыми делами?
Даркас, Тавифа, упоминаемая в Библии, Деяния апостолов, глава 9, стих 36, благочестивая женщина, помогавшая бедным. Согласна, всей душой, если ты будешь мужественным святым Мартином, что скачет по свету на своем коне и останавливается, чтобы поделиться своим плащом с нищим. Святой Мартин, епископ французского города Тура, около 371 года нашей эры. Легенда рассказывает, что еще до посвящения в сан, будучи римским солдатом, он однажды разорвал надвое свой плащ, чтобы отдать половину раздетому нищему.
Договорились, и мы победим. И они пожали друг другу руку и продолжали довольные ходить по гостиной, чувствуя, что в их красивом доме еще уютнее от того, что они надеются сделать счастливыми другие дома, зная, что пойдут увереннее по своему усыпанному цветами пути, если сделают ровнее ухабистую дорогу для других, и ощущая, что их сердца еще теснее связаны любовью, которая не забывает о тех, кто менее счастлив, чем они.